Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 4 июня 2012 года. Прорыв группы. Вопрос. Допустим, в группе 300 человек. Каждый из них должен найти себе место во внешней работе с массами? Ответ. Это не обязательное условие. Существует определенная потенциальная часть, которая должна прорваться вперед. Сказано, что из египетского изгнания вышли 3 миллиона человек. Но при этом мужчин в возрасте от 20 до 60 лет было всего 600 тысяч душ. То есть имеются в виду те, которые действительно были сильны, мужчины по своему характеру. Это всего лишь пятая часть. Поэтому, если примерно пятая, четвертая часть или даже треть группы сможет собраться между собой в сильную команду, при этом все равно необходима поддержка всех остальных, то этого достаточно для того, чтобы все, даже самые слабые, почувствовали свое притяжение, свое отношение, свое восхождение на следующий уровень. Каждый в меру своих сил, ничего не сделаешь. Любое человеческое общество устроено по пирамиде. Из виртуального урока 27 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Оставьте меня, я не оратор. Вопрос. Что делать человеку, который по своей природе не оратор? Он не может выходить к людям, говорить, объяснять им. Ответ. Надо поставить его в пару с сильным человеком, чтобы он посмотрел, как тот работает, чтобы позавидовал ему. Зависть – это очень сильный двигатель, поэтому обязательно надо брать его с собой, чтобы он увидел, вдохновился, загорелся, ревновал, что тот может, а он нет. И это его продвинет вперед. Может быть, из него не получится лектор, но он сможет готовить материал, организовывать круглые столы, участвовать в общей дискуссии, а не стоять целый час перед публикой. Есть люди, которые просто не в состоянии это делать. Есть люди, которые просто читают заранее написанную лекцию или проводят ее по тезисам. А есть такие, как я. Если передо мной что-то написано, я ничего не могу говорить. Это давно известно. Из виртуального урока 27 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Сила и слабость. Вопрос. После того, как в группах происходит рывок, потом ощущается некоторое замешательство. Это все равно, что человек победил на чемпионате мира, а теперь надо готовиться к Олимпийским играм. Ответ. У человека происходит некоторое падение, отсутствие мотивации. Он не видит явно поставленную цель. Нет того же напряжения, с которым он работал раньше. Вдруг это все упало. Вопрос. Как держать эту цель? Ответ. Это и есть поручительство. Арвуд. Это и есть необходимость группы в том, чтобы она держала каждого. Никто не может устоять против этого падения и даже не сможет подняться из него. Группа должна обеспечивать подъем всем вместе. Ведь для того, чтобы поддержать остальных, у тебя есть силы. А для того, чтобы поддержать самого себя, нет. Группа обязана это делать. Вопрос. Откуда тогда у людей были силы просто заниматься кабалой, поднимать учебный центр? Ответ. Они же не работали на объединение. Они работали в кабале эгоистически. Это была еще не кабала, а просто знание. Они изучали статьи, учение 10 сферот и другие материалы. Когда ты оказываешься перед необходимостью объединиться, в тебе проявляется слабость. Ты начинаешь чувствовать, что это против тебя. Ты не хочешь этого. А до того никакой слабости нет. Стремление узнать еще больше, вложить в разум, разложить по полочкам еще пару статей, еще пару цитат и все прочее, это все прекрасно. ты чувствуешь себя более уверенно. Так, в принципе, не идут вперед, а накапливают знания. Сегодня мы уже накопили знания. Мы сделали все. Осуществили одновременную подготовку в мире. Осталось только лишь объединение. Из виртуального урока 27 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Черно-белое кино с заведомо счастливым концом. Сказано, что нет никого, кроме него. То есть нет другой силы, действующей в мире, кроме Творца. Но откуда тогда человек возьмет силы для работы? И вообще, как он может сделать хоть какое-то самое небольшое самостоятельное движение? Механическое, материальное, душевное, в желании или мысли? Ведь существует единственный источник энергии, на который все работает, словно солнце, оживляющее всю Землю. Одна сила дает энергию всему, всем частям природы, во всех видах, материальном и духовном. Все положительное и якобы отрицательное приходит из одного источника. Получается, что и лень, одолевающая человека, и все помехи, мешающие его продвижению к раскрытию Творца, тоже приходят от одной высшей силы. А человек находится посередине и должен решить, как принять это высшее управление, то есть как относиться к силам, воздействующим на его желания. Все мироздание – это желание человека, чувствующего, что существует он сам и окружающая его неживая, растительная, животная природа и люди. Но все это и внутренне, и внешне представляется внутри его желания и исходит из одной высшей силы. Все, что ему недостает, это присоединить все эти формы, всю эту картину к одному источнику. А пытаясь это сделать, человек начинает видеть во всем процессе, во всех происходящих с ним событиях, одну руку, проявление одного высшего управления Творца, кроме которого ничего нет. Творец так устраивает, что мы ощущаем это единственное управление в виде множества сил, борющихся друг с другом, положительных и отрицательных, соединяющихся в итоге в средней линии и помогающих раскрытию этой одной высшей силы человеку. Раскрывая эту одну силу, человек начинает узнавать общую программу, систему творения. А его желание, в котором раскрывается такая реальность, упорядочивается в систему миров. Но когда он приводит в порядок картину восприятия реальности и своими усилиями относит ее к одной силе, то вдруг происходит такое событие, которое уничтожает все плоды его работы. И снова он должен начать работать с новыми информационными данными, решимот, пробуждающимися в нем, и относить все к одной силе, доброй и творящей добро. Так, за счет раскрытия решимот со стороны Творца и усилий со стороны человека. Они работают как партнеры. Творец каждый раз предъявляет человеку новые условия, а человек должен использовать их для того, чтобы собрать эту мозаику, в которой будет действовать и окружать его лишь одна сила. Она будет запутывать его, раскрываться и скрываться снова и снова. И получается, что человек все время добавляет от себя то, чего не хватает в общей картине, в этой мозаике, для того, чтобы раскрыть в ней образ Творца. Каждый кусочек, каждое решимо, каждое состояние и ситуация помогает человеку обнаружить, что все приходит от одной высшей силы. И силы добра и зла действуют тут заодно, чтобы дать ему зацепиться за картину, строящуюся из черных и белых фрагментов. Ему же надо обращать внимание не на само черное и белое, а лишь на свою принадлежность единственному источнику, из которого приходят эти две силы. Итак, он раскроет высшее управление. Его задача – лишь прикладывать усилия к раскрытию Творца, как причины всего происходящего внутри человека и в ощущаемой им реальности, в процессе, которую он проходит благодаря всем этим переживаниям. Из урока по статье из книги Шамати 3 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Система впрыска света. Вопрос. Если праотцы были исправлены, а сыновья достигли поручительства, то кому в сущности была дарована Тора, методика? Для кого она предназначена? Для Исраэля или для народов мира? Ответ. Без сомнения, для народов мира. Есть аллегорический рассказ о том, как Творец обращался к 70 народам, предлагая им Тору. Однако, ни одно из этих эгоистических желаний, лишенных духовной искры, не способно исправлять себя, держа связь со светом, не способно правильно реагировать на него. Материя, получающего желание, не может понимать процесс, приподниматься и меняться посредством света, если в ней нет его искры. Как же внести ее внутрь? Для этого и предназначена дополнительная система – народ Израиля. Без нее невозможно обратиться к эгоистическому желанию и начать работать с ним. Даже миллиарды лет развития не помогут, если в эгоизме нет искры света. Неживая, растительная и животная природа не способна на подъем. Для желания данного вида это закономерно. Но есть и иной вид желания – Исраэль, то есть устремленный прямо к Творцу – Яшар-Эль. Весь мир признает его инородность и ненавидит его, сам не зная почему. А сыновья Исраэля, в свою очередь, обнаруживают свое отличие даже тогда, когда пытаются быть как все. Некоторые даже полагают, что речь идет об особой расе, и в этой догадке есть зерно истины, хотя на другом уровне. Вся история подтверждает, что тут кроется нечто особенное, определенное явление природы. Соответственно, ненависть народов тоже природное явление, и ничего с ней не поделаешь. Евреев ненавидят даже те, кто никогда не контактировал с ними. Это идет изнутри. Пускай человек слыхом не слыхивал об объекте своей неприязни, он просто чувствует нечто иное. Эта ненависть коренится не в религиях, которые лишь ускоряют развитие, внешне подчеркивая разницу между теми и другими. Все проистекает из различия в общем получающем желании. На часть его наложился отпечаток света, и эта часть обязана стать переходным звеном для остальных. В этом ее функция. Поэтому и сказано: «Тебя избрал Творец. Делай, что хочешь, Он избрал тебя, и все тут». И неважно, как ты принимаешь свою миссию, ты все равно реализуешь ее, поскольку это его выбор. Ничего выдающегося в тебе нет. Просто после разделения на народ Израиля и остальные народы, у каждого из них своя задача, своя работа, своя свобода воли. Все это разделение произведено свыше, и никто ничем не превосходит других. Итак, сыновья Исраэля должны передать другим методику исправления. Действительно, чем еще можно доставить удовольствие Творцу, если изначально он обратился именно к народам мира? Творец желает исправить базовое получающее желание, но вынужден выстроить вспомогательную систему, через которую и пойдет процесс. Таким образом, Исраэль – это система. Так выполняй то, что на тебя возложено. Разумеется, все огромное получающее желание должно раскрыться в сосудах народов мира. Однако не надо противопоставлять одно другому. Ведь речь идет об одном целом, о едином желании. В итоге все раскрывается в общем сосуде, все части которого сливаются в одно, как сказано. Он един, и имя его едино. В общем сосуде все становится круглым, нераздельным. Из урока по статье «Поручительство» 4 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Праотцы как архитекторы исправления. Баальсулам. Поручительство. Творец не нашел ни одного народа, достойного принять Тору, кроме сыновей Авраама, Исхака и Якова. Они олицетворяют три линии, обретаемые получающим желанием, благодаря которым она сможет исправить себя и достичь цели, уподобиться свету. Надо лишь постоянно использовать ту методику, которую эти три линии, три свойства Авраама, Исхака и Якова основали изначально. Праотцы выполняли всю Тору еще до того, как она была дарована. Три эти линии присутствуют даже на стадии Кахаб, в первой-третьей исправления, хотя в этом и нет нужды. А реализуются они на стадии Хагат и еще больше на стадии Неи, то есть в оставшихся двух третях. Сегодня настало время для заключительного этапа исправления – Неи, когда реализуется внешнее получающее желание. В принципе, праотцы символизируют всю эпоху, предшествующую современности. Далее наступает черед сыновей, то есть нас. Мы должны исправить себя в трех линиях, а остальной мир – это Неи. Он будет исправлен посредством нашей работы над ним. В Каббале эти стадии определяются как двухтысячелетия, но в сущности считать надо не по годам, а по ступеням. Сами по себе Неи не способны на исправление. Однако, когда сыновья, Хагат, подключаются к праотцам, Хабат, они могут исправлять также народы мира. Праотцы выполняли духовную суть Торы вследствие слияния с Творцом, без предварительного выполнения ее практической части, выполнять которую у них не было никакой возможности. Стадия праотцов включает в себя все три части – Хабат, Хагат и Неи. Праотцы тоже пережили те процессы, которые происходят на последующих стадиях. И потому из 10 частных сферот Хабат можно раскрыть весь процесс до конца исправления, всю методику. Праотцы еще не могут реализовать ее на деле, однако в потенциале способны спланировать и выстроить порядок будущей системы. Благодаря своей высоте они могли готовить почву для работы сыновей, поскольку не в действительности, но в потенциале уже включали в себя все желания и сосуды, которые затем используют раскрываемую ими методику. В целом, праотцы – это высшая система, реализующаяся таким образом в малом желании на заре его исправления. Из урока по статье «Поручительство» 4 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Религия любви. Баальсулам. Поручительство. Раби Элиазар, сын Рашби, сказал, что не только сыновья Израиля являются поручителями друг другу, но и все народы мира. Однако, никто не спорит с тем, что вначале для реализации Торы, то есть исправления мира, достаточно одного народа, так как невозможно начинать исправление мира всем народам одновременно. Итак, реализация Торы – это исправление мира, призванное перевести всех из ненависти в любовь. Как пишет Баальсулам в статье «Суть религии и ее цель», подлинная религия – это наука Каббала, и цель ее – привести мир к любви. Главная заповедь Торы – это заповедь о любви к ближнему, как к себе. Более ничего нет. Однако после разрушения храма и отрыва от истины, вследствие сокрытия и порчи, начали развиваться различные религии в нынешнем смысле этого слова. Взяв свое начало в науке Каббала, общей религии всего мира, они выстроили эгоистическое отношение к Творцу и жизни, базируясь на принципе купли-продажи. Давайте заработаем себе чем-нибудь рай в загробном мире. Это совершенно не относится к истине, которую надо раскрывать здесь и сейчас. Как сказано, мир свой увидишь при жизни своей. По определению, наука Каббала – суть раскрытия Творца творению в этом мире. А потому от нас не требуется верить во что-то и производить ритуальные физические действия, чтобы получить некую награду после смерти животного тела. Ведь будущий мир – это бина, отдача, любовь. В нем царит намерение, обращенное на отдачу, на благо ближнего. Готовы ли вы к этому? Хотите ли попасть в такой будущий мир при жизни? Надо проводить различия между подлинной религией, наука Каббала, и религиями традиционными, между подлинным действием по любви к ближнему, одной единственной заповедью, и всевозможными действиями, которые человек придумал себе, надеясь на вознаграждение после смерти тела. В целом, религии, верования и методики разделяют людей и насаждают между ними ненависть, в отличие от науки Каббала, которая говорит об объединении над всеми различиями. Из урока по статье «Поручительство» 4 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Анатомия эгоизма. Мнение. Наша природа – эгоизм. Эгоизм во всем. Эгоизм личности обнаруживается во всех социальных и возрастных группах, во всех сферах бытия. Он причиняет своим жертвам неизлечимую боль и страдания, моральный и материальный ущерб, ломает судьбу людей, разрушает коллективы и организации. Мы слышим жалобы на чрезмерное себялюбие, своекорыстие детей, родителей, стариков, руководителей, бизнесменов. Сталкиваемся с беззастенчивым игнорированием чувств, нужд, желаний в сфере потребления. Встречаем циничное корыстолюбие в области распределения благ и вознаграждений. Упрекаем партнеров, коллег, родственников, друзей в том, что они думают лишь о себе, дружат только по соображениям пользы, все тянут на свою сторону и прочее. Эгоизм колоссален, он возвышается над миром, писал Шопенгауэр. Ибо если бы каждому отдельному человеку был предоставлен выбор между его собственным уничтожением и гибелью всего мира, то мне нет нужды говорить, куда в огромном большинстве случаев склонился бы этот выбор. Во время кризиса эго растет. Эгоизм возрастает в угрожающих масштабах именно в периоды социальных катаклизмов, экономических кризисов, войн, когда все острее ощущается в обществе скудность ресурсов выживания, когда ослаблена система контроля и расширены границы дозволенного. Теория эгоизма. Согласно теории этического эгоизма, человек имеет доминирующую обязанность по отношению к самому себе. Следовательно, для него значимы лишь его собственные интересы. Он ограничивает их только рамками собственного «я», тогда как неэгоистичная личность включает в свое «я» заботу о других, рассматривает себя как часть целого. Апологет эгоизма Штирнер писал: «Для эгоиста нет ничего настолько высокого, чтобы он унизился перед ним. Нет ничего настолько самостоятельного, чтобы он жил ради него. Нет ничего святого, чтобы он пожертвовал собой для него». В итоге эгоизм предстает как крайняя форма индивидуализма. Характеристики эгоизма. Чрезмерная индивидуалистическая ориентация, свобода от каких-либо обязательств перед другими, стремление к обладанию, целеустремленность, конфликтность, деструктивность. Фромм пишет: «Быть эгоистом означает, что я хочу всего для себя. Все, что мне доставляет удовольствие, владеть самому, а не делиться с другими. Я должен стать жадным, потому что если моей целью является обладание, то я тем больше значу, чем больше имею. Я должен испытывать антагонизм по отношению ко всем другим людям, к своим покупателям, которых я хочу обмануть, к своим конкурентам, которых я хочу разорить, к своим рабочим, которых хочу эксплуатировать. Я никогда не могу быть удовлетворенным, так как моим желаниям нет конца. Я должен завидовать тем, кто имеет больше». Конфликтность эгоизма. «Себялюбие делает людей враждебными друг другу», считал Юм. Этика эгоизма изначально содержит конфликт интересов. Причем конфликтность переходит и в личностное качество самого эгоиста. Эгоисты чувствительны к окружающим факторам, которые обычно генерируют их недовольство. Эгоисты прямо или косвенно блокируют осуществление целей конкурентов или уменьшают их результативность. Эгоисты не считаются чувствами других людей, не признают их заслуг и достоинств, за исключением случаев, когда это им выгодно. Эгоисты не чувствительны к заботам и устремлениям окружающих, и это воспринимается их жертвами как несправедливость. Шопенгауэр предостерегает: если человек ищет только своей выгоды, своего удобства, даже в ущерб другим, если он присваивает то, что предназначено для всех, то можно быть уверенным, что ему чужда всякая справедливость, что он и в крупных делах будет мошенничать, если его руки не будут связаны законом или силою. Эгоистическое поведение отдельных эгоистов провоцирует повсеместную своекорыстную стратегию действий. Лаут заключает: другие будут убеждены, что для их личной выгоды требуется нарушение законов общества, и потому они должны добиваться силой того, что им нужно. Чтобы избежать наказания, они станут прибегать к обману и к открытому насилию. Эгоист оправдывает себя. Эгоисты проецируют собственные отрицательные склонности на окружающих людей, желая такой проекцией оправдать собственные недостатки. Зависть. Эгоизм обнаруживает тесную связь с мстительностью и завистливостью, нетерпимость к ущемлению собственных интересов, готовность рассчитаться с обидчиком. Успех и превосходство окружающих вызывает у эгоиста досаду, раздражение, недовольство и зависть. Эгоизм – не оптимизм. Хотя эгоист устремлен к цели, он не оптимист в жизни. Показательно отсутствие связи эгоизма с самоуважением, стыдливостью, самоконтролем. Эгоист не дает правильной оценки компетентности, уверенности, привлекательности собственной личности. Эгоисты легко просят о помощи. Эгоисты менее отзывчивы к нуждам других, реже оказывают помощь нуждающимся, но часто проявляют готовность просить поддержки. Мнение о других. Эгоисты характеризуют окружающих в негативных моральных категориях. Они приписывают людям пренебрежительность, агрессивность, циничность, эгоизм, завистливость и мстительность. Эгоизм разрушает нормы. Эгоист увеличивает свою выгоду за счет ущемления интересов окружающих, и этим не только наносит ущерб другим, но и разрушает нормативную жизнь, обесценивая категории долг, справедливость, сострадание, великодушие, благотворительность, щедрость, честность и порядочность.
Радиоверсия.
Происхождение семьи. Исследование. Семья возникла благодаря женской верности и мужчинам-добытчикам. Изначально наши предки были, как все приматы. В группе были свободные отношения всех со всеми, с поправкой на иерархию самцов. А прочие самцы тратили много сил на конкуренцию за продолжение рода. Решающим значением формирования семьи выступил женский выбор и верность ему. В какой-то момент нашего развития женщины перестали обращать внимание на силу самцов и стали предпочитать им хороших добытчиков, которые могли обеспечить семью. Таким образом, у всех самцов появился шанс завоевать жену не природной силой в бою, а подарками. Драться за самку утратило смысл. В результате общества, в котором самка подчинялась сильному, сменилось мирным сообществом семей, в котором мужчины ходили за пищей, а женщины хранили верность домашнему очагу. Именно благодаря женской преданности структура семьи оказалась закреплена в эволюции. Вывод. Истинным хранителем семейных ценностей оказывается мужчина, не забывающий по дороге с работы купить продукты, а не царствующий в семье над всеми. И в рамках семьи эволюция приводит нас к единению, а не к властвованию.
Радиоверсия.
Поспешили. А сейчас мнение. Константин Сонин, экономист, проректор Русской экономической школы. Мы имеем дело с последствиями поспешности, с какой создавалась еврозона 12 лет назад. Правила нахождения в ней не были продуманы тщательно. И поэтому сегодняшнюю ситуацию можно охарактеризовать как сложную и критическую. В итоге серьезность кризиса такова, что еврозона может прекратить свое существование в нынешнем виде. Надо понимать, это не противостояние, не борьба за ресурсы. Просто разные страны пытаются договориться о выходе из кризиса, но не могут этого сделать, а время стремительно уходит. Реплика. Поспешность, с которой создавался Европейский Союз, не в том, что не были продуманы какие-то политэкономические проблемы и решения, а в том, что не предусматривалось обязательное интегральное воспитание народов, входящих в ЕС, в духе единения. И получился вместо европейского сообщества европейский рынок, а вернее базар. На этот раз кризис будет ощущаться намного более глобальный, взаимосвязанный по всем странам. Причем из экономического он перерастет в политический и общественный, протестный. И все они будут взаимно подпитывать друг друга. Но еще не поздно. Получить в результате внедрения интегрального воспитания новые общественные отношения в ЕС возможно за несколько месяцев.
Радиоверсия.
Стратегия золотой середины. Мнение. Отто Эстерли. Золотая середина – это универсальный закон природы. Этот закон неприменим к степени совершенства, оценке красоты, ума, честности, здоровья. Здесь действует принцип «чем больше, тем лучше». Геометрическим параметрам – середина, центр. Закон применим только к параметрам интенсивности – мало, среднее, много. Степень совершенства достигает максимума именно при средних параметрах интенсивности. Абсолютное вредно. Мы наблюдаем, как наши знания все больше дробятся и взаимно отдаляются. Проявление научной Вавилонской башни. Религиозные системы теряют под давлением науки свою убедительность. Но и раздробленная наука не в состоянии предложить новые морально-этические нормы жизни. Устаревшие моральные заповеди заменяются пустотой и аморальностью. Отсюда потеря ориентировки, рост преступности и нигилизма. Реальный мир целостен. Все части его причинно связаны. Поэтому и знания об этом мире должны быть целостными. Человек является составной частью природы и поэтому может развиваться лишь по ее же законам, а не по законам, изобретенным священниками или политиками. Законы развития общества – продолжение законов эволюции природы, которые окончательно еще нами не выявлены и не сформулированы. Наше сегодняшнее знание кажется гигантским деревом с бесконечным числом листочков, фактов. Но если перейти с листочков к стволу дерева знаний, то обнаружим, что число фундаментальных принципов наук ограничено и поддается анализу. Этот анализ выявляет фундаментальное противоречие. Наше знание является смесью противоречащих представлений. Абсолютного – нуль температуры, пустота, твердое и черное тело, вечный двигатель – не существует. Оно противоречит причинно-следственной связи, так как не изменяется. Физика – фундамент естествознания – основана на понятии абсолютности. Абсолютные, крайние, состояния в обществе нестабильны и кратковременны. В прошлом абсолютная власть фараонов, королей, диктаторов, затем власть фанатизма в науке и религии. Сегодня власть денег над политиками и СМИ. Абсолютное равенство людей – основа социализма-коммунизма, основа сегодняшнего мультикультурного общества в равенстве прав граждан страны и приезжих. Абсолютная свобода, либерализм, ведет к эгоизму и индивидуализму, ослабляет чувство солидарности и взаимопомощи. Абсолютизация свободы экономики, неолиберализм, ведет к появлению транснациональных корпораций, диктующих свою волю правительствам. Свободная любовь обесценивает отношения мужчины и женщины. Цельная, объективно. Целостная медицина рассматривает человека в целом, все органы во взаимосвязи и влиянии друг на друга. Целостное мировоззрение, голистика, исследует мир как целое. Политика до этой стадии развития еще не дошла. В мире существует множество узких политических партий. Но поскольку цель политики – удовлетворение всех потребностей человека, она должна быть целостной и объективной. Стратегия золотой середины. Свобода человека от нуля, рабство, тоталитаризм и стопроцентная анархия. Очевидно, что общество наиболее стабильно при 50% свободы, когда свобода граждан уравновешивается их чувством ответственности, то есть сознательным самоограничением своей свободы в интересах общества. Национальное измерение простирается от крайне национального комплекса неполноценности 0% до крайнего национализма 100%. Стабильная середина в равновесии между самоуважением и уважением других народов. Социальное измерение «бедные и богатые» описывает степень равномерности распределения богатств. Равное распределение, социализм, уничтожает стимул к работе и поэтому не имеет будущего. Крайне неравномерное распределение, когда мультимиллиардер в миллионы раз богаче бедняка, капитализм, нестабильно, так как нарушает справедливый принцип по труду. Стабильность посередине, как и способности людей, различаются всего в 5-10 раз. А значит, миллиарды не могут быть заработаны, а лишь присвоены. Эту несправедливость можно устранить не революцией, а введением научно обоснованной верхней границы доходов. Отменить все законы, противоречащие принципу распределения по труду. Проценты при судах, частная собственность на землю и на полезные ископаемые. Деньги при хранении должны не множиться, а усыхать, как продукты, эквивалентом которых они являются. Объективная середина – это всегда динамическое равновесие противоположностей. Многочисленные морально-этические нормы возникали и развивались из стремления людей к стабильной, то есть справедливой жизни. Целостная этика отказывается от любых абсолютизаций, неограниченных добра, самопожертвования, покорности и первородного греха, и ставит своей целью процветание всего человечества на основе взвешенных моральных норм, исходящих из здравого смысла. Применение стратегии «золотой середины» может быть эффективным инструментом в борьбе с экстремистскими силами, жаждущими мирового господства. Реплика. Золотая середина в Кабале. Называется средняя линия, каф-эмцаи, на которой строится любое духовное постижение, строение души, возвышение, поскольку две линии абсолютны и заданы Творцом. Левая линия представляет собой эгоизм, ецерра, свойство получения. Правая линия – свойство отдачи и любви, свойство света. А среднюю линию, постигающий высшее мироздание, строит в себе сам.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.